«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Еще раз с Новым годом. Первый гость этого года у нас в студии Александр Александрович Пушкарук. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Хочешь какое-нибудь поздравление сказать?
Да, всех с наступившими праздниками и наступающим Рождеством. Крещением уже, да. Еще в праздниках. Всего самого лучшего. Счастья, здоровья, мира, тепла в душе, в семье, благополучия, процветания.
Почему он вдруг споткнулся, Александр Александрович? Я могу в его оправдании сказать, он только что с операции. И операции не убавляется, да? Каждый месяц идет огромное количество пациентов со своими проблемами. Сегодня мы будем говорить о биопсии щитовидной железы. Мы, кстати, на эту тему очень много говорили, но для того, чтобы нашим подписчикам было понятно, во-первых, ты врач-педиатр,
хирург.
Врач-хирург,
да.
Врач общей практики, огромный опыт работы в фармацевтической компании у тебя. Но сейчас основное – это операции,
да, хирургия.
Хирургия эндокринная, это биопсия, это склеротерапия.
Малоинвазивные методы,
да. Но об этом мы не будем говорить, потому что иначе мы...
Это отдельная тема.
Да, иначе мы не успеем ответить на конкретные вопросы. Дорогие друзья, для чего нужна программа «Врач от Бога»? Подводя итоги прошлого года, мы поняли, что она нужна для того, чтобы помогать вам и вашим близким. Почему ты пришел второй раз в студию, Саш?
Я думаю, что более детально разобрать вопросы биопсии, потому что, как мы видим, количество пациентов каждый год растет. В этом году, в 2020 году, в 2021 уже, 2020-2021, 6700 операций, немножко больше. То есть еще почти на 1000 больше. Что такое 1000 человек,
все.
Да, в нашем отделении. Это опять абсолютно мировой рекорд был побит. И это не предел, то есть количество заболеваний щитовидной железы очень большое.
И это не значит, дорогие подписчики, что вдруг все заболели. Нет, ни в коем случае. Это значит, что люди стали более внимательно относиться к собственному здоровью и проходить осмотры, чего они раньше не делали. Я, например, до операции вообще не знала, где у меня щитовидная железа находится, если честно. Ну так, по картинке-то я могла себе представить. Но вот пока к вам на осмотр не сходила.
Да.
Начнем с того, дорогие друзья, что все вы сегодня можете задавать нам вопросы в комментариях к трансляции этой программы. Также она транслируется на YouTube-канале Теос Медиа. Если вам удобнее там смотреть... Смотрите там, пишите. Ну а сегодня мы посвящаем нашу передачу теме ТАП щитовидной железы. Когда, кому и как? Да? Или зачем?
Как?
Этот вопрос и эту тему передачи предложил Александр Александрович, и сегодня он готов ответить на ваши вопросы. Действительно ли готов? Есть ли вопросы, на которые не хочется отвечать или не может?
Нет, пожалуйста, для этого я здесь, на любые вопросы отвечу, постараюсь простым языком, коротко, но понятно.
Итак, тогда для тех, кто только что подключился, что такое биопсия щитовидной железы? Показывать надо?
Показывать, да, нет, это обычный укол, необычное место для человека в шею. И по ощущениям это не больнее, чем обычная внутривенная инъекция или капельница, например.
Только отличие, наверное, в том, что укол – это что-то вводится, а тут наоборот.
А тут, да, но для человека, для пациента одинаково. То есть это щипок кожи, 2-3 секунды, и на этом процедура закончена. Это малоинвазивный метод, для этого не нужен ни наркоз, ни специальное обезболивание, ни госпитализация. Это все проходит в рамках амбулаторного посещения, по времени это от 5 до 15 минут
занимает. Я подтверждаю, потому что я тоже делала биопсию щитовидной железы. И все-таки, Александр Александрович, я хочу показать небольшой видеоролик. И для тех, кто слушает нас сейчас в аудиоформате, прочитать то, что будет написано на страницах этого видеоролика. Пожалуйста. Биопсия узлов щитовидной железы или ТАП, пункция. При выполнении УЗИ могут быть обнаружены узловые образования в щитовидной железе. Тонкоигольная биопсия узлов щитовидной железы – это метод определения типа и строения узла. Узлы щитовидной железы могут быть доброкачественными и злокачественными. Выявить злокачественные узлы и своевременно направить пациента на лечение, избежать каких-то осложнений можно только при биопсии. Биопсия узла выполняется, ну, для тех, кто сейчас не видит демонстрацию ролика, выполняется тонкой иголкой, о которой нам скажет Александр Александрович, специальные это иглы или какие-то не специальные. Вот. И процедура проходит в специальных условиях, кабинетах, врачами, которые учились это делать. Врач-хирург, эндокринолог, врач общей практики, специалист ТАП, то есть тонкоигольной биопсии щитовидной железы, Александр Александрович Пушкарук сегодня у нас в студии. И скажи, пожалуйста, как ты учился этому? И вообще, почему вдруг возникла необходимость получить это образование? То есть не просто ведь любой врач может это сделать, эту процедуру провести.
Да, это со стороны кажется просто, как видеоролики, буквально 2-3 секунды, и на этом все закончено. Угу. Вот. Но учиться этому достаточно долго, и процедура может быть сопряжена с определенными рисками, потому что это шея, это сосуды магистральные, это сонная артерия.
Нервные окончания.
Вот, ну, чтобы нерв попасть, надо постараться, но больше сосуды. Mm-hmm. Вот. Я пришел к этому ремеслу в 2015 году. Так Бог управил, что я попал в клинику профессора Слепцова Ильи Валерьевича, mm-hmm. и мы с ним начали тесно общаться, подружились, и он сказал: «Хочешь, я тебя вот этому научу». По моему мнению, это один из лучших эндокринных хирургов этой планеты. И если так получилось,
такое предложение,
да, то это, Бог дал второй шанс, я не смог отказаться и ни чуточки не жалею. Вот. И начал меня учить. Я полгода, наверное, сидел у него на приемах, рисовал в блокнотике разные зарисовки, потому что я УЗИ вообще не умел делать. То есть для меня это были какие-то серые кубики на телевизоре. И все. Вот он научил сначала делать УЗИ, смотреть щитовидную железу, смотреть, видеть эти узлы, видеть хорошие, нехорошие прямо по УЗИ. Дальше сначала он лично учил делать биопсии, потом направил к доверенным специалистам, которые много их делают. То есть обычно врач, который принимает в нашей клинике в кабинете биопсии, выполняет порядка 100 пункций в день. То есть
в день, да.
И я, когда вышел уже работать, когда научился, где-то полгода это обучение заняло, mm-hmm. чтобы я мог вот становиться в этот кабинет и брать на себя ответственность, и пунктировать взрослых, детей, это где-то полгода прошло. Mm-hmm. Непрерывного обучения этих биопсий.
Самое сложное – это попасть.
Нет.
А что?
Вроде бы все легко, но каждый из этих нюансов, он может повлиять на результат. Потому что там диаметр иглы, попасть, не попасть, как ты поставишь датчик, кажется, что попал, на самом деле не попал, скорость введения этой иглы, игла может забиться следовым материалом, то есть клетками mm-hmm. до этого узла, и ты вроде бы попал, ты видишь это по УЗИ, но игла уже забита, туда не попадают клетки из узла, mm-hmm. попадает много крови или жидкости, то есть участок, из которого ты берешь, как быстро и насколько равномерно носишь мазок потом на стекло. Отдельная глава, наверное, это цитологическая лаборатория во главе нашей, это Воробьев Сергей Леонидович, Козырезова Евгения Сергеевна, Василева Ольга Леонидовна и остальные специалисты, то есть ведущий центр нашей страны, который, ну, больше 40 тысяч угу. биопсий уже у нас в центре выполняется. Они, то есть это умножаем на 2, минимум 2 стекла. Mm-hmm. Вот, то есть около 100 тысяч стекол этот центр смотрит, вот эти там 5-6 специалистов, плюс послеоперационные гистологии, это тоже на их плечах. То есть на данный момент это самый крупный, я думаю, в стране центр в плане цитологии. Mm-hmm. От этого тоже очень много всего зависит. Поэтому здесь деталей они кажутся простые, но на самом деле от каждой из них зависит результат. Маркировка стекол, насколько хорошо это все отслеживается, перепроверяется. Потому что там я, например, пишу своей рукой на снимках УЗИ маркировку материала, сверяю ее с той, которая на стеклах. Если пациент берет стекла, а там не моей рукой написана маркировка, я левша, я хирург, поэтому у меня почерк отличается. Я думаю, вот нормальных людей. Это лишние элементы контроля. Я ни разу не сталкивался, чтобы у нас что-то перепутали, учитывая даже такой большой поток.
Сколько уже работаешь, вот, допустим, в этом? 7 лет, да? Тонкоигольная биопсия. Когда мне сказали, пойдешь делать тонкоигольную биопсию, потому что на УЗИ были видны узлы, это случайный осмотр был.
Так часто.
Конечно, было страшно, потому что я представить себе не могла, что эта процедура, она как комарик укусила.
Знаете, даже если мне скажут, что мне нужно сделать биопсию, я их делаю там по 1000 в месяц, все равно это нормальная реакция на стресс. Даже кровь сдать из вены, человек все равно испытывает стресс, определенный страх, даже понимает, что от этого, ну, кровь сдать.
Я пошла с мужем. Специально для того, чтобы он, если что, успокаивал меня.
Поддержка.
Или привел
хорошо.
Чувство от обморока. Кстати, вот...
Нет, вы держались молодцом.
Задам вопрос. Может быть, он неуместен в начале нашего разговора. А бывали ситуации, когда человек плохо себя чувствовал после биопсии?
Конечно.
Ну,
как... На самом деле, это не часто. Если сейчас я больше в операционной, но когда я работал полностью вот на основную ставку в кабинете биопсии, когда 1000 в месяц выполнял этих процедур, то примерно на 1000-1-2 человека бывали неспецифические эти осложнения в виде там гематомы, отека, либо потери сознания, такое бывает. Это зависит уже от индивидуального строения сосудов на шее, которые, они мелкие, их не видно, но тем не менее они могут вызвать такие осложнения. Это очень редко бывает, это все купируется на месте, то есть это там лед, какая-нибудь давящая салфетка, и это все проходит. Там, дискомфорт при глотании, повороте головы может быть, там, от нескольких дней. Может быть, я же говорю, что это бывает там, у одного там, на 100, на 200, на 300 человек. Это уже зависит не от человека, который делает пункцию, потому что, когда 1000 в месяц делаешь биопсии, то там опыт колоссальный.
А почему вам приходится делать и детям?
Потому что, к сожалению, если у ребенка любого возраста находят узел, то вероятность онкологии там сильно выше, чем у взрослого. Поэтому как раз-таки, если находят узел у ребенка, то там любой размер узла – это абсолютное показание для биопсии. Если у взрослого, там есть детали.
Хорошо. Ну что ж, времени 13 минут. Ровно в 15 минут мы начнем отвечать на ваши вопросы, которых уже очень много, очень много. Дорогие друзья, отвечаем мы только на те вопросы, которые касаются биопсии. Все, что касается вот каких-то таких размытых комментариев собственного самочувствия, извините, но не сможем мы влезть в рамки нашей передачи. Сегодня мы говорим только про тонкоигольную биопсию. Когда, зачем и кому.
Как.
Да, и как. О том, как мы показали и рассказали. Когда человек... Всегда ли после УЗИ щитовидной железы... Вот спрашивают, где она находится. Мария не знает. Вот здесь.
В области шеи.
Да, чуть-чуть пониже, да? Может быть... У меня, вот, например, да, вот здесь вот,
да, ближе к ключице.
Да, или выше, или... Все зависит от вашей физиологии. Значит, всегда ли после УЗИ тебя направят на биопсию?
Конечно же, нет. Узлы есть, статистика сложная, размытая, но как... Говорит мировой опыт, к 55 годам у половины женщин есть узлы щитовидной железы.
Угу.
То есть делаем УЗИ щитовидной железы, вероятность, не 50%, но там 20-30% есть, что найдут узлы. Дальше идет разветвление. Если эти узлы больше сантиметра или сантиметр, да, биопсию вам обязаны порекомендовать, потому что это показание абсолютное для биопсии, узел больше сантиметра. Если узлы меньше сантиметра, то первый этап не надо делать биопсию. Но опять же, есть детали. Если у кровных родственников есть онкология щитовидной железы, если уровень кальцитонина в крови из вены, который сдается, повышенный, или если узел по УЗИ выглядит достаточно подозрительно, потому что опытный врач, он видит уже по УЗИ, какой будет примерно диагноз после получения результатов биопсии и какая тактика будет ведения пациента потом. Если это там, молодая девушка, если собирается беременеть, если планирует протокол ЭКО, то там отдельные нюансы, и узлы меньше сантиметра пунктируются. Наша диагностическая возможность пунктировать узел и 2, и 3 миллиметра, то есть срез иглы, которая пунктируется примерно 2,5-3 миллиметра, и, собственно, такого диаметра узел мы можем делать биопсии, если это нужно.
19 часов 16 минут. В эфире проект «Врач от Бога». Сегодня в нашей студии в этом году первый гость – врач-хирург-эндокринолог, врач общей практики, специалист ТАП, тонкоигольной биопсии щитовидной железы, Александр Александрович Пушкарук. Ну что ж, вы готовы, Александр Александрович?
Да, всегда.
Вопросов много.
Давайте, с удовольствием отвечу.
Отвечаем только на вопросы, касающиеся темы нашей сегодняшней передачи. Как часто нужно делать тонкоигольную биопсию, если узлы коллоидные, спрашивает Лилия.
Лилия, хороший вопрос, спасибо большое. Узлы доброкачественные, коллоидные узлы, они не перерождаются. Поэтому, если вы получили по заключению ТАП, что узел коллоидный, повторять его биопсию не нужно. Если вы доверяете центру, если вы уверены, что там все было хорошо, стекла не перепутали, центр специализированный, и все прошло как нужно. Есть детали. Если, например, появляется новый узел, не тот, который вы уже пунктировали, и он сантиметр или больше, именно его нужно проверить, но не те, которые уже были пунктированы. Если узел растет больше, чем на 50% или меняет свою структуру, то тогда тоже это может быть поводом для повторной биопсии. Ну, или если вы сомневаетесь, что это ваши результаты и ваши стекла, например, там отвлекали врача, там что-то где-то там, дата рождения неправильная или фамилия, то есть, ну, угу, вот технические вот такие нюансы, которые могут заставить усомниться в результате, это уже частный случай, но тем не менее. Вот так.
Прежде чем я зачитаю следующий вопрос, мне хотелось бы сообщить нашим подписчикам, которые сейчас принимают участие в передаче, что Александр Александрович еще и преподает. Он обучает врачей со всей страны делать тонкоигольную биопсию. Так как он является специалистом с очень большим опытом и с практикой, то ему вот доверили такую замечательную миссию.
С конца 2020 года у нас открылась высшая школа эндокринологии, и там мы преподаем, учим врачей, которые уже умеют делать или учатся только делать биопсии, как это делать на высоком уровне, потому что сейчас информативность любого из наших врачей выше 95%. Это говорит о том, что, ну, мировой золотой стандарт – это 10% неинформативных и 90% информативных. Это вау, это во всем мире прям вот супер, у нас выше.
Насколько мне известно, уже запись к вам на курсы очень большая.
Уже на май, да.
Да. Татьяна спрашивает, можно ли беременным делать биопсию, если есть узел около 2 сантиметров? Спасибо за ответ.
Спасибо за вопрос. Да, можно, если вы при этом себя нормально чувствуете. То есть, если это не граничит с колоссальным стрессом и психоэмоциональной нагрузкой, вот это будет не очень полезно для растущего организма ребенка. Поэтому тут больше ваш настрой психологический. Анатомический, технический – это обычный укол, такой же, как вы сдаете анализы крови. Поэтому вреда никакого не будет, если вы будете настроены правильно и не будете бояться.
Оленька спрашивает, врач-тиреодолог предлагал ввести в узел 3-сантиметровый этиловый спирт. Я отказалась. Ваше мнение? Вот как раз о той процедуре, о которой
это
мы
будем
говорить с вами в следующей передаче. Она очень важная. Несколько слов.
Несколько слов. Да. Значит, смотрите. Первое. Если вам этот узел не мешает, то я бы задумался, стоит ли делать. Второе. Надо смотреть на ультразвуковом исследовании, какой структуры этот узел. Если он пол, то есть ну, кистозный, представляет собой анатомический просто пузырек с водой, то да, такие узлы хорошо поддаются этим это новым склеротерапиям, они уменьшаются сильно, там, в 2, в 3, в 5 раз, и даже вообще могут исчезать, смотря какая анатомическая структура этого узла. Но опять же, это все делается, если у человека есть какой-то дискомфорт и жалобы, что он чувствуется, пальпируется и мешает. Если он не мешает, смысла нету. Если этот узел гормонально активный, это отдельная история, отдельный курс этих процедур, то все должно делаться по каким-то показаниям. Если вам ничего не мешает, вы сидите дома, а давайте мы введем. Ввели, что дальше? Вам по-прежнему ничего не мешает, только вы еще кое-что там вытерпели, эти, хоть и небольшие, но тем не менее дискомфорт, заплатили деньги, потратили время.
Угу.
Зачем?
Очень много вопросов не по теме. Но я хочу сказать, дорогие друзья, что проект «Врач от Бога», он существует уже с мая прошлого года, и достаточно часто к нам в студию приходят эндокринологи и эндокринные хирурги. Вот в ближайшее время придет ваша коллега Дина Реброва, Дина Владимировна, она ответит на вопросы, касающиеся величины щитовидной железы, рекомендуемых назначений и так далее и тому подобное. В данном случае мы обсуждаем только биопсию. Поэтому, пожалуйста, каждый понедельник в 19:00 оставайтесь с нами. Если же вы хотите получить срочно ответ на свой вопрос, я бы порекомендовала зайти в Инстаграм к Виктору Макарину. Это врач, который у нас в прошлом году, в конце прошлого года присутствовал, ваш коллега, и он очень много отвечал на вопросы. Мне даже в некоторой степени было его... Нет, не жалко, но хотелось... узнать, а насколько его ресурсов хватит. Хватило до конца передачи, он ответил на очень многие вопросы и продолжает это делать у себя в группе. Кстати, у вас тоже есть страница в Инстаграм,
да,
как она называется?
Да. Пушкарук Александр.
Пушкарук Александр. Вы можете подписаться и далее в директ задавать вопросы.
Пишите, да, не обижайтесь.
Не обижайтесь.
Отвечаю или вечером, или чуть ночью. Попозже, да, потому что операции заканчиваются по-разному. Иногда угу. В этот день и не заканчивается.
Спасибо, Людмила, которая поделилась трансляцией нашей передачи. Биопсия щитовидной железы. Кому, когда и как. Так. Пу-пу-пу. Ну вот опять не по теме. Вот, Елена спрашивает. Когда делать повторную биопсию, есть ли ответ нечитаемое?
Неинформативный ответ, БТСД-1. Спасибо большое за вопрос. Тут все зависит от многих факторов. Первое – это по какому поводу делали биопсию, из какого вы города. Если вы, например, приехали срочно, у вас прием к врачу, которому очень тяжело там попасть, нужно за месяц записываться, и вы там, за несколько дней до этого приема делаете биопсию, она приходит неинформативная, можно сделать там, и на следующий день, и в этот же день, если нужно.
Угу.
Если такой спешки нету, то идеальным временем это 3-4 недели. То есть после первой биопсии, если не было осложнений, через 3-4 недели мягкие ткани успевают успокоиться, и нам легче, и человеку легче это переносить физически в плане ощущений.
Угу.
И цитологам, врачам, которые смотрят стекла, тоже несколько легче и точнее определить ответ, если проходит примерно 3-4 недели. Но можно хоть в этот же день, если есть показания в плане госпитализации, например, или приема.
Нина спрашивает, на УЗИ в левой доле множественные гипоэхогенные узлы до 1,2 сантиметра. Надо ли делать биопсию?
Ну, судя по такому заключению, да, если узел больше сантиметра, то, скорее всего, надо. Опять же, тут вопрос о качестве УЗИ. УЗИ – это... субъективный, а не объективный метод исследования. То есть вы, например, сдали глюкозу из пальца или из вены, там пришел ответ, там 4,1, точка. Здесь никакой интерпретации особо не надо. А УЗИ – это то, как сам врач, который выполняет это исследование, пространственно представляет себе вашу железу, эти узлы, как он повернет этот датчик, какой размер он померяет. От этого очень много зависит. Поэтому первое, чему мы учим наших врачей, на курсах УЗИ есть отдельно курсы ультразвуковой диагностики, вот, а есть отдельно курсы биопсии. Это просто глазами насмотреться, как надо ставить датчик, как видеть на экране пространственно-щитовидную железу. Поэтому от УЗИ и от УЗИСТа тоже очень много зависит. Надо просто Если вы уверены в этом враче, что он хорошо делает УЗИ, он вам написал, что есть узел сантиметр или больше, да, надо делать.
На ваш взгляд, какая, раз вы общаетесь с врачами и обучаетесь со всей страны, как обстоят дела в регионах с тонкоигольной биопсией?
Самой биопсией, на мой взгляд, коварный вопрос. Врачи молодцы. Конечно же, их не хватает, потому что процедура специфическая. Нужно учиться там на сначала врача, потом на узкую специальность. Это эндокринолог или хирург, или эндокринный хирург, или онколог, или ультразвуковой диагностики. Потом научиться делать биопсии, и потом их, собственно, выполнять. И это все годы практики. Поэтому людей, которые умеют механически выполнять эту процедуру, достаточно много, а вот больше с цитологией связана проблем, гораздо больше, потому что 60% диагнозов наша лаборатория меняет. Нам присылают люди стекла, они не хотят, например, делать, приезжать, они делают у себя биопсию и хотят перепровериться, присылают нам для анализа стекла, которые у них в регионах, например, посмотрели, дали какое-то заключение.
А сколько срок годности материала?
Нисколько. Ну, стекло когда фиксированное, то срок годности оно не имеет. Можно отправить
хоть прошлогоднее.
Как угодно. Пожалуйста, да. Если оно механически не повреждено, да, пожалуйста.
Очень интересно.
Поэтому здесь врачей много, но с лабораторией и вот с анализом этих стекол есть большие проблемы.
То есть это ваше наблюдение?
К нам уже приезжают, да, пациенты из не только из России, даже из других стран. И те заключения, которые мы каждый день видим на приеме, некоторые я фотографирую, закрываю фамилию, вот, и фотографирую, потому что такое написать иногда, ну, там, когда пишу, там, вероятно, зоб. То есть тебе врач делает биопсию, говорит, что я сделал биопсию щитовидной железы. А ты еще по стеклам сомневаешься? То есть, ну, не просто человек не отвечает на вопрос, это онкология или нет, а он даже не знает, щитовидка это или нет. Ценность такой вообще процедуры и всего вызывает сомнения. Поэтому такое тоже бывает, к сожалению.
Дорогие друзья, в эфире проект «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии врач-специалист тонкоигольной биопсии Александр Александрович Пушкарук. Александр Александрович, а чему вы учите ваших студентов? То есть врачей, которые приезжают к вам за знаниями. И что это за курс такой?
Курс у нас проводится раз примерно в 2-3 месяца. Он занимает неделю. Вот. Мы учим вот этим как раз-таки деталям. На какой узел обратить внимание, как пунктировать, какой иголкой, какие движения совершать, как повысить информативность, как делать правильный мазок. Как общаться с пациентом, как успокоить человека, чтобы он там не нервничал. Ты же видишь, там заходит пациент, ты смотришь ему в глаза, ты понимаешь, человек боится, не боится, готов он вытерпеть один укол, например, и все. Ну, такая, например, барьер такой психологический у человека. Или наоборот, он говорит, доколите сколько хотите, главное, чтобы точно было. Вот, ну, то есть всем этим нюансам их очень много. Если их перечислять, то ну, у меня это 3 дня занимает. Лекций врачам уже не просто там, ну, там пришел человек, который не знает, что такое биопсия, его надо научить. Нет, это люди, которые уже долгие годы к этому идут, и они сами пытаются это делать.
Это должна быть специализация? Это терапевты, эндокринологи? Или это любой врач может сделать?
Ну, это может делать терапевт, это врач ультразвуковой диагностики, это может делать хирург, это может делать эндокринолог.
Дорогие друзья, вы можете задавать вопросы, но отвечает наш гость только на те вопросы, которые касаются непосредственно нашей темы – тонкоигольная биопсия, когда, зачем и кому. Скажите, пожалуйста, если узлов очень много, придется делать много проколов?
Ну, по протоколу написано, что в каждый узел необходимо выполнить минимум 2 укола. И для начинающих врачей или врачей, у которых небольшой опыт в проведении этой процедуры, так и надо делать. Это минимум 2 укола, иногда больше. У врачей, которые делают достаточно много этих биопсий, имеется в виду 500-1000 в месяц и больше, то там можно, есть специальные методики, когда можно за один прокол выполнить биопсию 1 узла, а иногда и там 2-3 узлов за один прокол, да. Такое тоже можно сделать.
То есть это придется иголкой вот так вот гулять?
Ну, это уже наши секретики. Для пациента он будет чувствовать только прокол. Точно так же, как и один узел, это не важно. Вопрос анатомической пространственного расположения этих узлов, то есть технически, если это возможно, то выполнить такое можно. Тут нужно смотреть, не все же узлы нужно пунктировать. Если у человека 20 узлов, ты же не будешь 40 уколов делать. Нужно из них посмотреть и выбрать наиболее подозрительные, скажем так, потому что они могут быть просто однотипные. И не нужно, нет, не нужно проверять все. То есть это все индивидуально, надо сделать УЗИ, и врач, который уже опытный, он решит, какой может пунктировать.
Так. Но есть сопутствующий вопрос. Эта тема беспокоит человека. Попробую.
Пожалуйста.
Есть немного времени. Здравствуйте. У меня уменьшилась щитовидная железа в половину объема. Гормоны в норме. Лекарства не назначают. Наблюдаюсь каждый год. Как вы считаете, все в порядке?
Да, все хорошо. Минимального объема нет. Есть установленные нормы у женщин до 18 кубических миллилитров, у мужчин до 25, а минимального нет. Чем меньше, обычно говорят, тем лучше. Главное, чтобы было утериоз, то есть гормоны были в порядке. Если вот ТТГ, Т3, Т4 в порядке. Вот.
Еще раз скажите, пожалуйста, как это называется? Т3, Т4?
ТТГ, Т3 свободный и Т4 свободный. Вот эти три гормона сдаются. Угу. Если они в порядке, то в принципе, если щитовидная железа в нормальных пределах размеров либо меньше, это не важно. Во-вторых, действительно ли уменьшилось? Может быть, просто...
Откуда вы знаете?
Врач, который делал УЗИ, ну, опять же, повторюсь, это субъективные, не объективные исследования. Чуть не так датчик поставишь, один и тот же человек, я, например, одному и тому же пациенту, сделаю УЗИ и померяю одну и ту же железу, и погрешность все равно будет. То есть, там, может быть, 1 сантиметр или 1 миллилитр, это нормально. Поэтому здесь не нужно так критично.
Ну, вопрос, касающийся анестезии. Вот, кстати, Марина спрашивает. Дорогие друзья, я вас очень прошу, пожалуйста, указывайте, из каких вы примерно регионов, потому что это очень важная информация и для Александра Александровича, и для нашей радиостанции, и для вас в том числе. Потому что можно, вероятно, решить вопрос, человек приедет на биопсию, получит результаты там, и так далее, исследование какие-то пройдет. Если нет возможности это сделать в своем регионе. Какими препаратами обезболивают при тонкой игольной биопсии, анестетики? У меня к вам большая просьба не перечислять названия, потому что это в рамках нашей передачи будет неуместно. Но делаете ли вы
очень
анестезию?
Просто. Никакими. Вот. Анестезия не требуется.
Вы делали мне?
Нет, никогда никому не делается анестезия.
Я помню, что
это антисептик.
Антисептик был какой-то.
Нет, анестезия не требуется. Это процедура достаточно безболезненная. Вчера на приеме был 5-летний ребенок. Ну, то есть 4 года, 5 лет дети это спокойно переносят. Взрослые тоже. Вопрос в психологическом состоянии. Дело в том, что не то, что мы не хотим, как врачи, это сделать. Это технически невозможно. Если наносить на кожу разные там крема или спреи с лидокаином, он через кожу просто не всасывается. Я на себе это проверял. А если обкалывать это место лидокаином, ультракаином или чем-то еще...
Это будет больнее, мне кажется.
Делать, да, 5-6 уколов ради одного или двух, это уже нецелесообразно. Плюс это создает дополнительные помехи для самой биопсии. Это увеличивает прослойку мягких тканей между узлом, поверхностью кожи и узлом. И из-за этого игла ими может просто забиться. Плюс мы же вводим подкожно большое количество жидкости, а она фонит как бы и закрывает поле зрения. Это более темное такое пятно на экране УЗИ. То есть мы и узел можем просто не увидеть. Поэтому здесь технически невозможно сделать вот такую инфильтрационную. А все, что на кожу наносится, оно не работает. Поэтому анестезия не нужна.
Дорогие друзья, продолжаем программу «Врач от Бога». На вопросы отвечает Александр Александрович Пушкарук, специалист по тонкоигольной биопсии, кстати, который сейчас преподает многим врачам нашей страны. Спрашиваю, Ульяна поблагодарила за ответы. Она получила ответы на все свои вопросы. Спасибо.
Спасибо, Ульяна.
Наталья спрашивает, неоднородная структура узла, что может означать?
То, что там есть, скорее всего, и клеточный компонент, и жидкостный. То есть твердая какая-то часть, и более жидкая. Это ни о чем не говорит, то есть это не признак злокачественности, просто это особенности для врача, который делает, например, биопсию, потому что брать пункцию из жидкости нет смысла. Это уже, ну, растворенные, скажем так, умершие клетки, которые никакой ценности не принесут. И это больше технические детали для врача, который делал биопсию. Для пациента никакой разницы.
Спасибо большое, Игорь. Он говорит, что смотрит все наши передачи в записи. Спасибо большое. Они действительно остаются во всех наших сообществах, в архивах. Так что передачу можно пересмотреть или отправить кому-то из своих близких, если есть такая нужда. Наталья спрашивает, почему при раке щитовидной железы анализ на ТТГ, о котором вы говорите, был в норме?
Потому что зачастую раки в щитовидной железе – это узлы холодные, которые не выделяют никаких гормонов. То есть это другие клетки, которые их не продуцируют. Поэтому ТТГ, Т3, Т4 зачастую в норме. Она как раз-таки наоборот. Если гормоны не в порядке, есть узел в щитовидной железе, то есть большая вероятность, что это не рак. Потому что в горячих узлах, которые как раз-таки продуцируют гормоны, вызывают их сбои, которые можно увидеть по анализам крови, они 99%, что они доброкачественны. Поэтому здесь такая зависимость.
Очень интересная ситуация, Александр Александрович. Скорее всего, это ваш клиент, не клиент, это пациент.
Пациент,
да. Пациент, да. Потому что человек написал нам из Санкт-Петербурга. Катарина пишет. Сыну 16 лет, сделали биопсию. Железа 3,5. Ну, видимо, узел железы 3,5.
3,5 сантиметра.
Да. Угу. Сказали, непонятно, надо удалить ее и посмотреть. Неужели биопсия не может без удаления показать результат? Это очень серьезный вопрос, потому что это касается хирургического уже вмешательства. Что скажете?
Скажу, что нужно посмотреть ребенка, сделать УЗИ и сделать качественную биопсию, потому что биопсия может сказать, это опухоль или не опухоль. Опухоль нужно удалять. Не опухоль, скорее всего, не нужно удалять. Опять же, если 3,5 сантиметра – это размер этого узла, то, скорее всего, он может ребенку мешать.
А как это проявляется? Глотать трудно?
При глотании, поворотах головы, да. В стрессовых ситуациях как будто чувство кома в горле. Но опять же, делать только из-за этого операцию – нет. Показаний, на самом деле, к оперативному лечению не так много. Это недоброкачественный узел, опухоль или, например, сразу рак, по биопсии иногда тоже видно. Это токсические узлы, которые выделяют огромное количество гормонов и не поддаются никакому консервативному лечению. То есть таблетками, грубо говоря, его не успокоить. Это вызывает всплеск гормонов, который увеличивает риски сердечно-сосудистой катастрофы, поэтому нужно решать этот вопрос. Это жалобы пациента, снижающие качество жизни пациента. То есть если есть узел большой, он не поддается никаким малоинвазивным методам лечения. И приходит человек, говорит, вот он торчит, видно, мешает, мешает глотать, берите это. То доброкачественные узлы удаляют, но чтобы повысить качество жизни пациента. Но если ребенку он не мешает, и если он не смещает, не сдавливает органы шеи, и при этом он доброкачественный по биопсии, то я не вижу повода.
А как вам записаться на прием? Наверное, в
директ. 565-11-12.
Можно, но одно дело телефон, который сейчас кто-то не успеет записать, да? В директ же можно написать?
Можете, да. Я напишу, как записаться.
Александр Пушкарук в Инстаграм, пожалуйста. Вы есть, насколько мне известно, ваша страничка ВКонтакте, в Фейсбуке?
Нет.
ВКонтакте, в Инстаграм?
В Инстаграме, да.
Хорошо. Ну и еще раз на всякий случай телефон тогда сообщите.
565-11-12.
Угу. Так, еще один вопрос. Елена, Архангельская область. Угу. Спасибо, если прочитали этот вопрос. Подождите, пожалуйста, мы еще не ответили. Как часто нужно делать биопсию, если объем и узлы растут?
Если размер этих узлов растут, то обычно 50%. Рост на 50% заставляет нас на всякий случай повторить биопсию. Обычно, если 3 раза делается биопсия узла, и он доброкачественный, то больше повторять ее не нужно. Есть разные заболевания, которые могут тому способствовать. Например, тирид Хашимота. Это, ну, такой иммунный воспалительный процесс, при котором Да, узел может расти в размерах и достаточно сильно. И тут уже больше вопрос не в биопсиях, а опять же, мешает он человеку или нет. Если мешает, разговор другой. Если не мешает, можно делать.
Людмила спрашивает. Мне делали биопсию узла, было совершенно не больно. Больше, наверное, болела шея запрокинутая. Чтобы не мешать врачу делать УЗИ и тут же прокол. Угу. Но я не помню, чтобы я задирала голову.
На самом деле, да, когда делают УЗИ, то запрокидывают голову назад для того, чтобы... Ну, возникает физиологический изгиб трахеи, когда щитовидная железа несколько выпячивается вперед, угу, и находится ближе к коже. И ультразвуковому датчику легче увидеть разные детали и врачу, который делает УЗИ. В плане биопсии, опять же, если опыта мало, если... врач боится, например, повредить какие-то опасные структуры. Вот такое запрокидывание головы назад приводит к тому, что магистральные сосуды разводятся по сторонам. И тогда риск в них попасть несколько меньше. Плюс щитовидная железа, опять же, ближе к поверхности кожи. И путь иглы до узла меньше. Но в моей практике это абсолютно не обязательно. Лежа, полусидя, да хоть стоя, это неважно. Ну, с опытом там больше 2-3 тысяч биопсий, неважно положение пациента, запрокидывать голову не нужно.
У нас есть еще немного времени для того, чтобы, дорогие друзья, мы смогли помочь вам ответить на ваши вопросы, которые вы задаете. Сегодня мы специализируемся только на теме биопсии. Пожалуйста, задавайте именно их. На все остальные вопросы будут отвечать специалисты, которые в нашу студию приходят. Мне делали биопсию узла, а это я уже прочитала. Спасибо, Людмила, за вопрос. Следующий. Санкт-Петербург, Светлана. Угу. После УЗИ и сдачи анализов врач сказал, что моя щитовидка рыхлая, как вата.
Санкт-Петербург, это нормально.
Подожди, дочитаю. Что это значит? Как ее лечить? А что, врач, вот когда констатировал факт, он ничего не объяснил? Такое бывает?
Бывает по-разному. Бывает такое, что человек приходит на биопсию, и он не понимает, что это за процедура. Ты когда начинаешь спрашивать, это в моей практике было, что говорит, я прошел 5 специалистов, чтобы попасть в этот кабинет.
И никто... Здесь речь идет только об УЗИ.
И никто ему вообще даже слова, то есть с пациентом, не говорили. Он зашел к одному врачу, тот посмотрел, что-то написал, отправил к другому. Другой посмотрел, что-то написал, отправил к третьему и так далее, пока человек не дошел до меня. То есть о том, что у него есть узлы в щитовидной железе, есть проблемы, чем это сулит. Пациент вообще не был готов ни к процедуре, ни к разговору. Пришлось это делать все в рамках вот этого приема, этих 6 минут, которые у нас выделяются.
Ну а вообще, вы бы порекомендовали, если человек сомневается в том, что ему ставят определенный диагноз, пойти к другому специалисту?
Вопрос в клинике, в которой человек обследуется. Если это не специализированный центр и, ну, скажем, врач, который консультирует пациента, не видит большого количества пациентов с такой патологией, да, с эндокринной патологией, с патологией щитовидной железы, то да, я бы, наверное, более узкоспециализированный центр обратился. По поводу вопроса, собственно, ну, судя по такому описанию, это называется признаки аутоиммунного тиреидита. Это заболевание иммунное, которое поражает щитовидную железу, вырабатывают антитела, которые ее, ну, если грубо сказать, атакуют. И возникают некоторые очаги воспаления. Она вся становится рыхлой, неоднородной, то есть где-то темные пятна, где-то светлые. Такое бывает, в этом ничего страшного нету, но нужно следить обязательно за гормональным статусом. То есть ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный, проверять хотя бы раз в год, потому что при аутоиммунном тиреидите есть риск того, что функция ее будет нарушена, а от этого будет зависеть качество жизни.
Тема совершенно другой передачи. Как узнать, что специалист тебе не врет, что он настоящий специалист? Да? Но это совершенно другая тема для разговора. Я так к слову. Врачам хочется доверять. Вот когда приходишь, и тебе ставят диагноз, и говорят, что это нужно оперировать, то ты должен верить. Но, как практика показывает, наши подписчики, пациенты иногда попадают в самые невероятные истории, самые курьезные.
Мы с ними тоже сталкиваемся и узнаем это от пациентов. На самом деле, Я в своей практике тоже сталкивался с тем, что пациент, когда общался с предыдущими врачами, сложилось какое-то впечатление, что, ну, сложно даже это объяснить. Я просто перебил человека и сказал, ну, послушайте, я здесь сижу для того, чтобы вам помочь. Не для того, чтобы сделать биопсию, не для того, чтобы навязать какие-то исследования, не для того, чтобы отправить к другому специалисту. Задача врача – человеку помочь. Вот, поэтому первое, что вы должны помнить, когда идете к врачу, это то, что он сидит не для того, что его там посадили, и он должен отработать свои 8 часов, а для того, чтобы пациенту помочь. Врачи бывают разные, пациенты бывают тоже разные. Но в идеале должно быть вот так.
Значит так. У нас есть еще 2 вопроса и 4 минуты. Постараемся быстро уложиться. Если же захотите продолжение, общайтесь, пожалуйста, с Александром Александровичем непосредственно в директ. Подписывайтесь на его страницу в Инстаграм или ВКонтакте. Александр Александрович Пушкарук. Наталья спрашивает, узел 5 мм, эндокринолог говорит, что нужно делать биопсию. Я отказываюсь, тесты нормальные. Неужели это нужно делать обязательно?
Здесь есть правда и со стороны врача, и со стороны пациента. Если тесты имеются в виду уровень холестерина в крови нормальный, то да, это уже полдела, это хорошо. Но опять же, врач-эндокринолог, если он видит узел 5 мм, я думаю, что он понимает, что это off-label, то есть ну, меньше сантиметра узел пунктировать не надо. Если он говорит, что нужно, видимо, он чем-то руководствуется. То есть, либо в анамнезе у пациента есть сложности у кровных родственников с щитовидной железой, либо по УЗИ, например, он видит какие-то признаки, которые, ну, подозрительные, и он хочет обезопасить жизнь и здоровье человека. Поэтому, вот, да, важный момент. Когда вы записываетесь, приходите на биопсию щитовидной железы, не надо думать, что там, ну, стоит какая-то машина, которая их просто берет и всем подряд делает. Люди, которые в этом кабинете работают, и я в частности, мы же тоже, ну, врачи. И мы берем на себя ответственность, как только дотрагиваемся до человека. Если биопсия вам реально не нужна, никто вам ее там не делает, как бы вы там ни просили. Поэтому если вам врач написал, что 5 мм, и пойдите на биопсию, вы соберитесь и придите в узкоспециализированный центр и покажитесь врачу, который будет делать эту биопсию, если будет. А он уже оценит и скажет, если надо, он сделает. Если не надо, он напишет вам целую петицию на А4 страницу, почему не надо ее делать, и вы со спокойной душой пойдете.
Александр Александрович, 3 минуты осталось до эфира, вы молодец. Я даже, это, честно говоря, забыла о том, что вы на операции.
Давайте еще там вопрос.
Да, есть. Спасибо. Катарина сказала вам большое спасибо, постараемся попасть к вам на прием. Катарина, я вам могу сказать, что я прошла через эти руки и общалась с ним, с Александром Александровичем, как с врачом. Осталась очень довольна. Надеюсь, и вам он поможет, и вашему сыну. Спасибо. Людмила из Тульской области. В 2018 году делали радио-йодотерапию по уменьшению объема щитовидной железы. Сейчас растет узел на перешейке. 1,2 сантиметра. На прошлой неделе сделали биопсию, результат еще не готов. Нужна ли мне операция? Почему растут узлы? Гормоны в норме. Ну и в нескольких словах, потому что осталась у нас одна минута.
Рост узлов сопровождается целым рядом факторов, которые могут действовать не один, а несколько. Здесь это отдельная тема для разговора. По поводу радиотерапии, либо, скорее всего, это был диффузно-токсический зоб, то есть заболевание, которое лечится либо оперативным путем, либо радиойодом. Конечно, радиойод в этом плане безопаснее. Поэтому то, что провели, это хорошо. То, что гормоны в порядке, это хорошо. То, что есть узел, он растет. Все правильно сделали. Посмотрим на биопсии, какой будет ответ. Если узел доброкачественный, гормоны в порядке, я бы, наверное, ничего не делал, просто наблюдал.
Ну и в завершении программы Лада Антонович пишет. Очень полезная информация. Спасибо и вам, спасибо, дорогие подписчики, что вы доверяете нам свои проблемы. И очень хочется, чтобы после этой передачи кому-то стало легче. Итак, совет врача от Бога Александра Александровича. Можно специфический? Вот именно по теме биопсии.
Совет как врача от Бога пациентам. Не бойтесь врачей, старайтесь доверять врачам. Ну и, естественно, смотрите на клинику и на профиль врача. То есть можно пойти к гинекологу и спрашивать его о проблемах офтальмолога. Он, конечно, посмотреть может, но ответит с трудом. Может быть, он знает информацию, но он не специалист. Поэтому обращайтесь к специалистам.
Дорогие друзья, я очень рада, что мы входим в Новый год вместе с вами и очень надеемся на то, что наша программа принесет как можно больше пользы тем людям, которые иногда вопросы свои доверяют только интернету. Лучше это сделать настоящим специалистам, которых называют «врач от Бога». С вами была Наталья Пронина. Спасибо огромное.
Благодарю.
Удачи. Всего хорошего. До встречи в эфире.
Всего доброго.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.